Глава 12. Москва. После театра, бережно спрятав две контрамарки на сегодня в портфель, поехал в Верховный Совет узнать, что нового и нет ли для меня чего интересного. Думал, может, повезет, и сегодня окажется смена Костяна Брагина. Так сразу и узнаю, зачем он заходил. Но смена сегодня оказалась Женьки Булатова, Лехи Сандалова и Ираклия. Не виделся с парнями со своего дня рождения. Пришел, и им там всю атмосферу рабочую порушил. Марк мне мой фельетон из труда сразу подсунул со смехом, мол, ну, у тебя и фантазия. Если бы фантазия, Марк Анатольевич, — возразил я, — это быль. Люди реально так живут. Улыбки на лицах сменились удивлением, один я хихикал в тишине, разглядывая карикатуру. А ее реально смешно нарисовали. Художник оказался мастером своего дела. Один довольный пузатый чиновник свиней в грязи во дворе прямо перед домом пасет. Второй такой же рыбу в подвале удит. И оба обалдевшим жителям выговаривают, мол, в таких замечательных условиях живете и все недовольны. Даже у нас таких шикарных условий нет, завидуем вам. Да уж, художник развернулся. Вот у кого фантазия. Вернул я Марку газету. Ну, а у вас какие новости? Ездили после хлебкомбината еще куда-нибудь с вашим прожектором? Было что интересное? Собираемся ехать. Услышал я за спиной. «О, Ильдар Ринатович!» — повернулся я и протянул ему руку. «Добрый день. А куда собираетесь?» «Энергетики из Кировского района на начальство коллективную жалобу написали. Честно сказать, ехать уже надо, сроки поджимают, и не знаю, что делать», — состроил он страдальческое лицо. «Какие-то проблемы?» — заинтересовался я. «Ну вот, посмотри», — сходил он себе в кабинет и принес письмо, подписанное несколькими десятками человек. «Они пишут, что начальство поощряет наушничество и кляузничество, создало в коллективе тяжелый психологический климат, людей постоянно лишают премии в наказание за всякую ерунду». «Правда, что ли?» — не поверил я и протянул руку. «Можно посмотреть?» Текст был, иначе не назвать, крик души. Похоже, что люди реально уже были доведены до отчаяния. Ну да, был у меня как-то опыт работы с таким вот начальником, если все это правда, конечно. Несколько стукачей получали премии за каждую кляузу на своих же коллег. «А почему не знаете, что делать?» — спросил я, дочитав письмо. «Да потому что ни в райкоме, ни в Мосэнерго нарушений в работе начальника подразделения Рябова ДВ, члена КПСС, более чем с 20-летним стажем, не выявлено». «Ах, вот, значит, как. Сел я рядом с Марком, задумавшись. Но это только на месте надо разбираться, с людьми разговаривать, и с этим Рябовым, и в райком не мешало бы заглянуть». «И что я им всем скажу?» — раздраженно развел Ильдар руками. «Вот как мне спорить с районным начальством?» «А зачем спорить? Вы слушайте», — ответил я. «В крайнем случае вопросы наводящие задавайте. Они вам, Дорябов коммунист, до мозга костей честный и справедливый. А вы им, а люди говорят, что с ним работать невозможно. И послушайте, что они ответят. Вы ж туда и едете для того, чтобы проверить, что там такое». То ли отмахнулось районное начальство от людей, отписавшись на их жалобу и прикрывая удобного руководителя, то ли там в коллективе завелся ненормальный работник и баламутит всех против действительно хорошего начальника. Такое тоже может быть. — Паш, ты корреспондент уже с опытом. Поехали с нами, — попросил Ильдар. — Тогда я возьму себе в работу этот материал, — предупредил я. «Все, что интересного происходит рядом с журналистом, принадлежит только ему».
«Бери!»
— на полном серьезе ответил он.
«Нам не жалко, да, парни?»
Булатов, Ираклий и Леха с недоумением взглянули на меня и пожали плечами, видимо, не сильно понимая, что за проблема встала перед Ильдаром. А вот я прекрасно понимал, в чем его затруднение, и почему он хочет побольше народу нагнать и меня так уговаривает. Ему явно не хочется вставать в оппозицию, пусть всего лишь районному, но партийному начальству. Это же не какой-то отдаленный район Подмосковья, а район Москвы. Тут на какие угодно связи можно нарваться случайно, в том числе и такие, что потом поперек карьеры встанут. Ильдар у нас гибкий и скользкий, это мы уже на примере Ираклия выяснили. Так что не приходится удивляться его недовольству из-за такой опасной для него ситуации. А мне в голову мысль пришла. Во-первых, если там все так страшно, как описано, то постараюсь людям помочь. Во-вторых, статью заодно напишу для труда. Может, если вдохновение накатит, то и в жанре фельетона. А в-третьих, не надо будет мучиться с темой первого выступления на радио. Как раз эту статью там и озвучу. Три в одном. Неплохо, если все так и получится. Звоните, как соберетесь. Согласуем время. Протянул я Эльдару руку. Одна голова хорошо, а две лучше. Съездим. Посмотрим на этого честного и справедливого самодура и тирана Рябова. После Верховного Совета приехал домой, вручил Тимуру Светы контрамарки и рассказал, как добраться до театра. Посоветовал приехать заранее и погулять там по театру, посмотреть фотографии артистов. «Там и Яков есть», — рассказывал я, — «и жена его, Ида Данченко». Уговаривать ребят не надо было. Они быстро собрались и уехали. Быстренько перекусил и сел еще раз повнимательней посмотреть тарифы авторских гонораров на радио. Сразу сюрприз один вырисовался неприятный. Рановато я радовался высоким гонорарам. Оказалось, что это постановление по ставкам и гонорарам 1960 года. За год до деноминации принято. Следовательно, в нем все гонорары с лишним ноликом описаны. Может, Юдин после того, как ему вломили из КГБ, решил надо мной так завуалированно пошутить? В надежде, что я не разберусь с циферками и буду ожидать совершенно сумасшедших гонораров, а потом обломаюсь. Ну, в любом случае, если таков был план, то я его раскусил, быстро вспомнил про деноминацию. Список на нескольких листах, а хороших работ мало. Краткое выступление до 3 минут за 5 рублей. Это мне надо будет 10 раз в студию приехать, чтобы несчастный полтинник заработать. И 1,5 часа потратить на дорогу до студии и обратно, чтобы записать 3-минутное выступление? Бред какой-то. Может, они согласятся на несколько передач сразу моих выступлений записать? Все равно у них все в записи. А то как-то совсем не весело будет. Вряд ли у меня получится по фельетону в неделю писать и для радио, и для труда. А реже неинтересно. По максималке 80 рублей за штуку они платить мне сразу не будут, это уж точно. Я же новичок на радио. Ладно, пусть начнут платить по минимальному тарифу, по 20 рублей за штуку, плюс еще 30 за тот же фельетон труд заплатит. Вот уже и полтинник. Почерк еще хорошо оплачивается. И лекции. О, а тут оплата идет за страницу текста. Если страниц 6 наговорить, то уже более-менее сумма выходит. Ну, так-то есть на чем заработать. Надо будет еще со списком передач поработать чуть позднее. Оставшийся вечер решил посвятить лекции для КГБ по Кубе. Румянцев озвучил тему, как Куба — перспектива развития отношений, но акцент сделал на экономику. Только набросал план. Прибежала мама и первым делом ко мне. «Ну, как доехали?» — спросила она, чмокнув меня в макушку. «Нормально, без приключений. Как вы тут без меня справились?» «Справились. Все воскресенье вещи распаковывала. Шкаф собрали. Почти. Чуть-чуть осталось». Улыбнулась мама и поспешила на смену Ирине Леонидовне. «А я вернулся к лекции. Буду делать в лекции упор на то, что Куба — один из немногих надежных союзников СССР по той простой причине, что им деваться некуда. Американцы и их союзники обложили Кубу со всех сторон. В Кубу можно вкладываться в долгую». Пришла мысль предложить понастроить дорогих отелей на кубинском побережье и принимать гостей со всего мира за валюту. Это и рабочие места для кубинцев, и валюта для СССР. Так, что еще придумать? Через открытую дверь кабинета услышал, что пришла Галия, пошел ее встречать. Мы еще не виделись после моего возвращения из Святославля. Она взвизгнула от радости, увидев меня, и повисла на шее. Приятно, что уж там говорить. «А гости где?» — поинтересовалась она, заглянув в большую комнату и никого там не увидев. «В театр к Данченкам отправил». «О, правильно. А ты видел, сколько раз тебе звонили?» — спросила она, разуваясь. «Видел, конечно. Уже всех обзвонил». «А Костя Брагин приходил?» «Вот про Костяна-то я и забыл», — шлепнул я себя по лбу. «Пойду, зайду к ним. Я быстро, дорогая». Брагины были дома. Костя очень обрадовался мне, тут же на кухню за стол потащил. «Хорошо, что ты уже вернулся», — воскликнул он, пока Женька чайник ставила и чашки выставляла. Ваш выручай. Отец договорился на техстанции на Варшавке, чтобы меня приняли без очереди. Мне к часу надо завтра с Волгой там уже быть. Сможешь со мной съездить?
А что ты так мандражируешь? Удивился я. Думаешь, кто-то решится обмануть на запчастях сына генерала милиции?
Ну, нет, конечно, смутился он, хотя, похоже, об этом тоже подумал. Вдруг там спрашивать что-то начнут, а я ответить не смогу. Буду там, как дурак, стоять, глазами хлопать.
По ходу ремонта? Эти могут, улыбнулся я.
А у тебя уже давно машина?
Умоляюще посмотрел на меня Костян. Во сколько, говоришь, там надо быть?
К часу,
поспешно ответил он. «Ну хорошо, съездим», — пообещал я. «Варшавка-то на другом конце Москвы, так что пораньше надо выехать».
«Ага, я машину с утра к дому пригоню»,
— радостно ответил он.
«Во сколько поедем?»
«Ну, давай за час», — предложил я. «Успеем, наверное?»
«Я зайду за тобой», — проговорил Костян. Мы попрощались, и я ушел.
Первое самостоятельное посещение автосервиса, как я его понимаю. Вспомнить, как я первый раз сам машину заправлял батину. Такая умора. 15 лет уже было, и невдомек до этого момента было хоть раз посмотреть, как это вообще делается. А как понадобилось, не смог сам разобраться, как пистолет нажатым зафиксировать. Хорошо мужики показали. Вернувшись домой, продолжил писать и оформлять лекцию. Завтра надо отвезти Румянцева пораньше, чтобы к 11 уже вернуться. Святославль. После безрезультатного обыска гаража Вагановича Иван решил, что в любом случае необходимо сообщить Шанцеву о своих действиях и планах. Хотя бы даже для того, чтобы тот знал, что он планомерно работает, ну и что он дальше делать собирается. Подойдя к дому, он привлек внимание собак своим присутствием, а те сообщили о его приходе хозяевам. Выглянув на крыльцо, Шанцев сразу узнал Ивана у калитки, приструнил собак и проводил его в дом.
«Александр Викторович, обыск садового домика и гаража ничего не дал», —
начал свой доклад Иван.
«Приступаю к наблюдению за домом Шамордина. Выберу как-нибудь подходящий момент». «Квартиру пока не хочешь лезть?» — спросил Шанцев. «По моему опыту, собственная квартира — последнее место, где будут прятать незаконные сбережения. Как, впрочем, и на собственной даче и в гараже. Но убедиться надо было». «А что будет, если он поймет, что кто-то ищет его заначку? Заметит, что уже обыскали дачу и гараж, и перепрячет туда свои сокровища?»
Задумчиво проговорил Шанцев.
«Решит, что по второму разу туда уже не полезут».
«Ну, значит, обыщем все по второму разу», — уверенно ответил Иван. «Хотя это какие нервы надо иметь».
«Согласен»,
— усмехнулся Шанцев. Москва. Тимуру и Виолетте в театре устроили все 33 удовольствия. После перерыва, проведенного в театральном буфете, они вернулись к себе в центр 4-го ряда и почти сразу вручили букет, чтобы она вышла к сцене и поблагодарила артистов после спектакля. Вета все второе действие наслаждалась гвоздиками, поражаясь, откуда они взялись зимой. Впечатлений получили за день массу. Побывали и на Красной площади, и в ГУМе, как советовал Павел, а потом театр. Вета осталась в совершеннейшем восторге. Тимур был очень доволен, что ей все нравится, и они неспешно двинулись к метро.
«Какая же Москва большая и красивая!» —
восторженно произнесла она, держа Тимура под руку.
«Хочешь, прогуляемся?»
— спросил он, поглаживая ее руку.
«Давай. А мы не заблудимся?»
«Не заблудимся. Я карту смотрел. Сзади метро «Динамо», мы оттуда пришли. Впереди метро «Белорусское». Все время прямо, никуда не сворачивая».
И они пошли по вечернему Ленинградскому проспекту.
«Да, Москва»,
— восторженно оглядывалась по сторонам Вета. На одном из многочисленных выездов со дворов они увидели лежащего человека в сугробе.
«Чуть-чуть до дома не дополз», — усмехнулся Тимур и направился в его сторону.
«Да ладно, Тимур, оставь его», — уплелась за ним следом Вета.
«Ну зачем? Вытрезвитель заберут». «Надо же, а человек, судя по виду, культурный», —
ответил ей Тимур, склонившись над ним. «Эй, командир, подъем, замерзнешь». Шел уже 11-й час, освещения не хватало, но Тимур, перевернув неизвестного, сразу различил кровь на лице. «Черт, надо скорую вызывать», — резко поднялся он. «Он не пьяный, у него черепушка пробита».
«Вон автомат на той стороне», — показала Вета. А где тут переход?
Так, перебегу, ответил Тимур и побежал на ту сторону.
Ну что, вызвал?
Спросила дрожащими губами Вета, когда Тимур, поговорив, прибежал обратно. Вызвал. Сейчас приедут, не волнуйся. Но первой примчалась милиция. Тимур с Ветой этого не ожидали. Тимур же сейчас должен быть в Святославле, а не в Москве. Так что смотрели они на трех подходящих к ним милиционеров не очень радостно. «Лейтенант Ерофеев», — кивнул им старший. Тимур едва по привычке не отдал честь ему в ответ, еле удержался, а то спалился бы по полной программе. «Что тут у вас?» «Вот», — показал на мужчину Тимур, — «думали пьяный, а он...» «Когда обнаружили?» — спросил лейтенант, наклоняясь над лежащим и проверяя пульс. «Минут 10 назад склонился над ним и Тимур. Живой?» «Да вроде. Перегаром не пахнет». Он проверил у мужика карманы пальто, только носовой платок нашел. А во внутреннем кармане пиджака оказался кошелек и пропуск на предприятие. «Уже что-то?» — воскликнул лейтенант. «Подъехала скорая». «Разрешите?» — требовательно произнес немолодой фельдшер. Вету с Тимуром оттеснили с проезжей части на тротуар, и медики занялись мужчиной. «В больнице его надо срочно!» — вскоре потребовал фельдшер, и сопровождавший его молодой медбрат ринулся к машине за носилками. «Что там, доктор?» — спросил лейтенант. «Наезд. Травма характерная». «А какая машина?» Чуть не один прыжок оказался рядом с ним Ерофеев. «Откуда ж я знаю?» — не отрываясь от пострадавшего, ответил тот. «Ну, грузовая или легковая хотя бы, можно сказать?» Фельдшер только головой отрицательно покачал. Милиция и медики погрузили пострадавшего в машину скорой, и она умчалась. «Вот тебе и пьяный», — проговорил Тимур. «Я ж говорил, не похож на пьяницу. Культурный человек». Лейтенант сообщил по рации о происшествии. Сидел, писал что-то в машине, пока двое его подчиненных обшаривали близлежащие сугробы. Тимур с Ветой хотели уже уйти, но их задержали. «Документы ваши?» — попросил лейтенант. «У нас нет». — ответил Тимур, крепко сжав ладонь невесте, зная, что у нее паспорт в сумочке, чтобы за ним не полезло. — Мы в театр ходили. — Продиктуйте тогда. — Ивлев Павел Тарасович. — Дата рождения. — 16 января 55-го. Лейтенант старательно записывал под диктовку Тимура домашний адрес и не видел, в каком состоянии стояла девушка. Она очень испугалась, побледнела и непроизвольно кусала губы. — Ну, тише, тише, — прижал ее к себе Тимур. — Да уж, сходили в театр. — Так, теперь девушка. — А можно ее не записывать? Она как бы замужем и не за мной, — попросил Тимур. — Мы ж доброе дело сделали, а у нее такие проблемы из-за этого могут быть. — Ладно, вас одного хватит, если что, — сжалился Ерофеев. — Хорошо, что вы его тормошить начали, — протянул ему руку лейтенант, прощаясь. А то пока б его патруль в сугробах заметил или кто-нибудь машину из вытрезвителя не вызвал, это сколько он тут еще мог пролежать без помощи? Замерз бы насмерть или кровью истек бы.
— Ваш, — заглянул ко мне Загид, — а Тимур с Виолеттой до сих пор не вернулись.
— А который час? — взглянул я на часы. — Блин, половина двенадцатого. И где их носит?
— Вот, и я о том же.
— Озабоченно проговорил тесть. «Может, Данченко их в гримерку к себе за кулисы пригласили?» — предположил я. В голову уже ничего не лезло после таких новостей, и я вышел на кухню и поставил чайник. Загид вышел за мной, но скоро отправился на лестницу курить. Тоже нервничает. Чайник закипел, и я поставил две чашки на стол.
«Идут!»
— заглянул в квартиру Загид. «Где они?» — выглянул я к нему в подъезд.
«Во дворе еще. К подъезду только подходит», — комментировал он, глядя в окно.
Услышав, что они вызвали лифт вниз, мы с Загитом встали в ожидании перед лифтом на лестничной площадке. Они не ожидали нас увидеть. Как дверь открылась, Вета, выходившая первой, аж присела от неожиданности. Лица у них были серьезные. — Что случилось? — заволновался я.
— Да все не слава богу,
— вывел Тимур из лифта Вету, придерживая ее за плечи, и проводил в квартиру.
Решили прогуляться по вечерней Москве после театра.
— И что? Там идти-то две остановки. С недоумением спросил я, прикидывая, где и во что они могли ввязаться.
Мужик на выезде со двора лежал. Думали, пьяный. Но оказалось, его машина сбила, — объяснил брат.
— Ничего себе! — выдохнул я, пытаясь просчитать последствия этого инцидента для брата. Пришлось данные свои давать.
Ну как? Скорая приехала, милиция, но я же ученый. Так что я твои данные назвал. Имею в виду, если что.
А что может быть, если что? Не понял я.
Не знаю. Вообще мне лейтенант руку пожал на прощание, так что ничего плохого точно не жди. Я бы тебя не подставил.
Вышла Галия, пересказал ей приключения наших гостей в Москве, не акцентируя ее внимание на проблеме документов.
Загид-то сразу все понял, намекнул дочке, что у Веты был длинный сегодня день, неплохо бы ее спать положить. Когда девчонки ушли, он сразу достал из закромов начатую бутылку коньяка и рюмки.
«Ну, мужики, чтобы этот бедолага выжил!»
Налил он нам по 30 капель.